Глава 13. Как медвежья речка вышла из берегов. Не помню, сколько миль промчался я той ночью, пока красная пелена перед глазами не начала понемногу рассеиваться, и я смог наконец оглядеться. Я знал, что все это время, не сворачивая, гнал по дороге в бизоний хвост. А еще я знал, что, кроме как в бизоний хвост, беглецам податься было некуда. И что, невзирая на фору во времени, по тропе капитан Кид догнал бы их в два счета. Но по мере того, как исчезала пелена, ко мне постепенно возвращался рассудок. Это походило на пробуждение от ночного кошмара. Я придержал коня на гребне холма. Дальше тропа спускалась в лощину, вновь поднималась и терялась за гребнем другого холма. Начинало светать, и в серой дымке легкого тумана не было слышно ни звука. Я посмотрел на тропу. В пыли четко виднелись следы подков пемброковой лошади. След был совсем свежий. Нас разделяло не более 3-4 миль, и я мог бы словить их в течение часа. Но я подумал, а ради чего я так стараюсь? Или у меня в голове совсем уж не осталось мозгов? В конце концов, девчонка имеет право выскочить за кого ей вздумается. И если у нее хватило ума выбрать не меня, а Пемброка, не стоит становиться у них на пути. Я не посмел бы коснуться и волоса на ее голове, а вот собираюсь резануть по сердцу, убив ее избранника. Ну и скотина же я в таком случае. От этих мыслей мне стало до того стыдно и до того жалко себя, хоть волком вой. «Окатитесь вы! Благословляю!» С чувством напутствовал я вероломную парочку и потряс им вслед кулаком. Потом повернул капитана Кидда и поехал во свояси. Я не собирался надолго оставаться дома и ждать, пока Глория МакГроу затеет меня освежевать. Но надо было переменить одежду. От той, что еще на мне болталась, после драки и пожара остались одни обгоревшие лохмотья. Ко всему прочему, я потерял шляпу, а дробь, засевшая в плече, то и дело давала о себе знать осиными укусами. Проехав с милю, я пересек дорогу, ведущую из лапы кугуара к ручью Гризли. Хотелось пить и есть, и я свернул к таверне, выстроенной недавно на берегу Мустангового потока, в полсотни ярдов от перекрестка. Солнце еще не взошло, когда я натянул поводья у коновизи, слез с седла и вошел в таверну. При виде меня бармен дико вскрикнул, попятился, и, упав спиной прямо в лохань с водой и пустыми бутылками, громкими воплями начал звать на помощь. Я увидел, как к двери бара подошел какой-то человек и пристально посмотрел на меня. Что-то в его обличии показалось мне знакомым, но признал я его не сразу. «Заткнись и живо вылезай из лохани», — нетерпеливо сказал я бармену. «Чего вылупился?» «Ну да, это я. Дай-ка выпить чего-нибудь».
«Извини, Брэкенридж», — почти не запинаясь, ответил тот, поднимая грузное тело из хлябей лоханных. «Теперь-то я тебя узнал. Только человек я нервный, и ты не представляешь даже, как сильно ты меня напугал. Вдруг появляешься в дверях, а у самого обгорели и волосы, и брови, и ресницы, и вся одежда, да еще шкур черной от сажи. Какого черта ты...»
«Хватит судачить о моей внешности. Лучше поскорей налей виски!» — рыкнул я на него, будучи не в настроении для легкомысленной болтовни. «И растолкай повара, да скажи ему, пусть нажарит побольше яичницы с беконом». Бармен поставил на стол бутылку виски, а после просунул голову в кухонную дверь и гаркнул.
«Нарежь свежего бекона, да набей на сковородку побольше яиц. Брэкенридж Элкинс требует корма».
Потом повернулся, и я спросил его. «А кто это выглядывал вон из той двери?»
«А, тот», — говорит. «Да это ж чуть ли не такая же знаменитость, как и ты. Дикий Билл Донован. Не доводилось встречаться».
«А как же», — усмехнулся я, наливая в стакан. «Он пробовал хапнуть у меня капитана Кидда, еще в бытность мою теленком. Пришлось помочалить его как следует, прежде чем парень внял голосу разума».
«Из всех, кого я видел, — говорит бармен, — этот единственный, кто не уступит тебе в размерах. Хотя у него не такая широкая грудь, и руки будут чуть покороче. Давай-ка я за ним схожу. Вы поболтаете друг с другом, припомните добрые старые времена, а может и...» «Не болтай ерунды», — проворчал я. «Грязный койот, которого ты мне навяливаешь в компанию, годится разве что для доброй порции тумаков».
От таких слов бармен, похоже, порядком струхнул. Он снова отгородился от меня стойкой и принялся старательно начищать рукавом пивные кружки, пока я с мрачным достоинством на лице и рваниной на теле поглощал свой завтрак. Мне все-таки пришлось оторваться от еды и попросить задать корма капитану Кидду. Не менее трех слуг со всех ног кинулись исполнять поручение. Не решаясь подвести к кормушке самого капитана, они, засыпав побольше овса, додумались поднести ее к морде коня. Вот почему копытом в брюхо досталось лишь одному. Когда моего коня берутся обихаживать люди мелкие, у них все получается на удивление нескладно. Пока я кончал с завтраком, эти работнички вкапывали поглубже столбы новой конвизи и перетаскивали к ней кормушку. А когда закончили, я отвел к ней уже порядком изголодавшегося капитана. Потом вернулся к бармену и говорю: «Знаешь, у меня нет с собой денег, чтобы заплатить за себя и за капитана Кидда. Но сегодня вечером, в крайности ближе к полуночи, я загляну в Бизоний хвост, раздобуду там деньжат и перешлю тебе. Сейчас я в конец разбит, но быть разбитым подолгу не в моих правилах».
«Хорошо», — говорит он, а сам глаз не сводит с моего опаленного черепа и эдак сокрушенно покачивает головой. «Если бы ты только знал, Брэкенридж, до чего пристранно ты выглядишь со своим лысым кумполом и...» «Заткнись!» — рявкнул я.
«Мы, Элкинсы, очень болезненно переносим недостатки во внешности».
«Это неудобство временное, и с ним придется смириться. Сделай одолжение, чтобы я об этом больше не слышал. А если какой-нибудь вонючий хорек вроде тебя рискнет проехаться насчет моих ожогов, я пущу ему пулю в лоб, чтобы впредь он учился держать язык за зубами. Запомнил?»
Я намотал на голову остатки рубашки, взобрался на капитана Кидда и отправился домой. На Медвежью речку прибыл где-то около полудня. Вся семья сбежалась ко мне, и каждому нашлась работа. Кто выковыривал дробины из-под шкуры, кто смазывал ожоги, а братец Бакнер с помощью испытанного средства сапожной дратвы приладил на место ухо. Прочие исполняли всякую мелкую работу. Мамаша заставила всех братьев поделиться одеждой и, подгоняя под меня, немного наставила рукава и штанины.
«Хотя вряд ли тебе ее хватит надолго», — посетовала она. «Никто на Медвежьей речке не относится к своей одежде с такой небрежностью, как ты, сынок. Если ее не сожгут прямо на тебе, так наверняка изрежут ножом, ну, в крайнем случае, изрештят дробью».
«Мальчики всегда мальчики, мамочка», — успокоил ее папаша. «Просто наш Брэкенридж полон жизни. Кровь его играет, а душа то и дело взбрыкивает. Или я не прав, сынок?»
«Судя по хриплому дыханию», — подала голос сестрица Элеонора, — «душа в нем, кажется, добрыкалась».
«Как раз сейчас меня одолела тоска и напрасные сожаления», — мрачно ответил я. «Культура и образование на Медвежьей речке приказали долго жить, а вместе с ними и моя вера в людей. У себя на груди я пригрел змею с британским выговором, которая меня же и ужалила. Все, хватит. Я по горло сыт плодами просвещения и сердечной тоской. Пусть Медвежья речка возвращается к невежеству и кукурузной водке. Мне же остается одно — зализывать саднищие раны безответной любви». «Что ты намерен делать?» — сдвинув брови, спросил папаша, на которого моя речь произвела впечатление. «Поеду в Бизоний хвост. Не оставаться же дома, чтобы Глория МакГроу всякий раз доводила меня до помешательства своими насмешками. Удивительно, что она до сих пор не заглянула поиздеваться надо мной».
«У тебя же нет денег».
«Не беда, — говорю, — заработаю. Неважно как, но деньги достану. Уеду немедленно. Не хочу ждать, пока Глория навалится на меня со своим сарказмом».
И как только смыл с себя копоть, так сразу и отправился в Бизоний хвост, одолжив у Гарфилда стетсоновскую шляпу. А чтобы мой лысый кумпол не пугал людей, нахлобучил ее на голову поглубже.
Закат застал меня в нескольких милях от таверны, где я завтракал, и не успел еще погаснуть последний луч, как меня окликнул какой-то субъект весьма необычной наружности. Это был долговязый, неуклюжий парень ростом с меня, но весом не более 100 фунтов. Руки высовывались из рукавов фута на 3. Из воротника торчала журавлиная шея с огромным кадыком, а над головой вместо нормальной стетсоновской шляпы возвышалась черная труба. На плечах незнакомца висело длиннополое пальто, штанины болтались пониже башмаков. Но что меня сразило, так это его посадка. Стремена были так коротки, что он, раскачиваясь, сидел в седле буквой «Н». Колени едва не задевали плеч. Вообще, более странной личности я в жизни не встречал. Заметив его, капитан Кид издал презрительное фырканье и пожелал легнуть престарелого гнедого в брюхо. Однако я не позволил. Но вот костлявое привидение открыло рот.
«Не вы ли будете?» — заговорило оно. «Брэкенридж Элкинс, гроза медведей и кугуаров в обширных просторах гор Гумбольдта».
«Ну, Брэкенридж Элкинс», — ответил я с подозрением на подвох.
«Значит, угадал», — ухмыльнулся тот. «Я проделал длинный путь ради этой встречи, Элкинс. Послушайте-ка, мой рыкающий гризли из горных хребтов. На небе может сиять только одно солнце, и только один чемпион может быть в штате Невада. Это я».
«Да неужто?» — огрызнулся я, издалека почувствовав запах схватки. «Должен вам сказать, мистер, что насчет одного солнца и чемпиона я понимаю точно так же. Для крупных ставок вы слишком уж сухопары и долговязы. Но я не намерен отказывать вам в драке, раз вы явились за этим издалека. Слезайте с лошади, и я с превеликим удовольствием сделаю из вас отбивную. Нет ничего приятнее, чем вспахать несколько акров родной земли носом заезжего нахала, засеять его костями, а потроха развесить гирляндами по окрестным вершинам. Я к вашим услугам, мистер».
А он отвечает:
«Вы ошибаетесь, мой язвительный друг. Я не имею в виду физический бой. Бесспорно, в драке вас не одолеть. Нет-нет, мистер Элкинс, поберегите вашу энергию для окрестных медведей и медвежатников. Мой вызов совершенно иного сорта. Напрягите память, мой великолепный орангутанг. У славы длинные ноги. Я — Джаткинс бездонное брюхо, и мой талант в том, что я пью не пьянее. От дубрав Виргинского побережья залива, — продолжал ораторствовать он, — до прожаренных на солнце бочек из того же дуба в Монтане я не встречал никого, кто бы в поединке со мной не упился бы вдрызг за время от восхода до заката. Меня вызывали на состязание знаменитейшие пьяницы горы прерий, и все они, пропитавшись ромом, кончали бесславным поражением. И вот как-то раз, за много миль отсюда, я услышал ваше имя. Люди судачили о том влиянии, какое вы имеете на жителей округа. Например, с какой легкостью меняете им черты характеров и физиономий. Но сильнее всего они восхваляли ваш успех по части истребления кукурузной водки. Итак, я пришел, чтобы бросить к вашим ногам перчатку».
«Ах, так», — говорю я, начиная прозревать. «Значит, вам хочется устроить поединок, кто кого перепьет?»
«Хочется — слишком слабо сказано, мой увесистый друг», — ответила эта жердина в цилиндре. «Я требую поединка».
«Тогда вперед, в бизоний хвост», — предложил я. «Там постоянно околачиваются достойные джентльмены, готовые ставить по-крупному».
«К черту презренный металл», — скривился на мою мысль Джаткинс. «Я виртуоз стакана, мой массивный друг, и я плюю на деньги. Незапятнанная репутация — вот что волнует меня превыше всего».
«Ну, тогда...» Я впервые столкнулся с таким щепетильным подходом к столь заурядному делу, как выпивка. «Здесь рядом, на Мустанговом потоке, есть таверна. Может быть, там...»
«Чтоб ей сгореть!» — отрезал он. «Мой объемный друг, я презираю низкопробные забегаловки и дешевые таверны, где высокое искусство питья обращают в вульгарный балаган. Есть тут неподалеку одно местечко, где найдется все необходимое. За мной!»
Он свернул с тропы, и примерно с милю я продирался за его лошадью сквозь кусты, пока мы не выехали к небольшой пещере в утесе, узкий вход в которую прикрывали густые заросли. Он забрался в пещеру и тут же вылез, сжимая в руке горлышко галлонового кувшина с водкой.
«У меня в этой пещерке припрятан добрый запасец горячительного», — довольно объявил он. «Это надежное укромное местечко, куда никто не заглядывает. Здесь нам никто не помешает выяснить отношения. Мой мускулистый самец с головой в кулачок».
«А на что будем спорить?» — спросил я, рассматривая свой кулачище.
«У меня с собой ни цента. Вообще-то я собирался в бизоний хвост поискать там какую-нибудь подёнщину, чтобы сколотить деньжат на начальную ставку в покере. Но... а как насчет того, чтобы продать гигантское животное, на котором вы ездите?»
И он метнул в меня пронзительный взгляд.
«Ни за что!» — воскликнул я
и для вящей убедительности показал ему предмет, с которым он сравнивал мою голову.
«А я и не настаиваю», — ответил тот. «Черт с ними, со ставками. Пусть это будет дело чести, славы и ничего более. Да свершится воля Божья».
И мы начали. Сначала он сделал глоток, потом я. Потом снова он. И едва я приложился к горлышку в четвертый раз, как кувшин показал дно, и ему пришлось снова лезть в дыру. Так же быстро мы покончили и со вторым кувшином, и с третьим. Запасы Джаткинса, похоже, были неисчерпаемы. После десятого кувшина я проникся уверенностью, что он доставил их сюда не иначе, как с помощью каравана вьючных мулов. Я никогда прежде не видел, чтобы человек лакал водку в таких количествах, как лакал ее этот обтянутый кожей скелет. Я не спускал с него глаз, но всякий раз, сделав глоток, он опускал кувшин, и по бегающему вверх-вниз кадыку я убеждался, игра ведется честно. По мере того, как мы закачивали в себя все больше и больше жидкости, его живот раздувался и в конце концов достиг совершенно немыслимых размеров. Вид его на фоне общей крайней худобы вызывал смех. Пальто на животе натянулось до предела. Еще кувшин, и во все стороны пулями брызнули пуговицы. «Я вам не стану говорить, сколько мы выпили. Все равно не поверите. Скажу лишь, что к полуночи полянка перед пещерой была сплошь усеяна пустой посудой, а руки Джаткинса до того натрудились, что он едва шевелил пальцами. Луна, поляна, деревья — все уже вертелось вокруг меня в дикой пляске, а мой соперник даже не спотыкался. Правда, вид у бездонного брюха был бледный и изнуренный, а однажды до меня долетело: «Никогда бы не поверил, если бы не видел собственными глазами». Но все это мало помогало делу. Он продолжал дуть водку, будто простую воду. Разумеется, я от него не отставал, потому как не мог же я допустить, чтобы какой-то проходимец, само воплощение нелепости, заткнул бы меня за пояс по части честного единоборства. Его живот раздувался все сильнее, и я уже не на шутку стал опасаться, что вот сейчас тот лопнет и окатит меня с головы до ног водкой, или что там еще могло быть. Прошло еще какое-то время, и вновь я слышу, как Джаткинс, отворотясь в сторону, бормочет:
«Черт знает, что такое. Да это и не человек вовсе. Остался последний кувшин, и если он этого медведя не свалит, то дело дрянь. Значит, его ничем не прошибешь».
До меня так и не дошло, что он имел в виду. А он протянул мне кувшин и сладеньким таким голоском спрашивает:
«Ну как, мой бездонный друг? Найдется еще местечко?»
«Давай, кувшин», — пробормотал я, последним усилием воли пытаясь распутать ноги и взять себя в руки.
Отхлебнул большой глоток и больше уже ничего не помнил. Когда проснулся, солнце уже высоко стояло над деревьями. Рядом пощипывал травку капитан Кид. Джаткинс исчез вместе с лошадью и пустыми кувшинами. Мой противник словно растворился в воздухе, не оставив никаких следов. Правда, во рту ощущался некий привкус, но я его описывать не берусь, поскольку есть такие слова, до употребления которых настоящий джентльмен опуститься не может. Скажу лишь, что я пребывал в таком состоянии души, словно сам себя высек по заднице. Очень уж было обидно, что меня побил заезжий мешок с костями. Впервые в жизни я нализался до потери сознания, и даже честь родного округа не могла служить оправданием для превращения человека в свинью. Я седлал капитана Кидда и в сквернейшем настроении отправился в бизоний хвост, а по пути свернул к ручью и единым духом выхлебал 5-6 галлонов воды. Почувствовав некоторое облегчение, я тронулся дальше, но не успел выехать на тропу, как услышал громкий рев. Я сразу придержал коня и скоро наткнулся на человека, который, оседлав пенек, выл так, что того и гляди, сердце разорвется от жалости. «Что случилось?» — спросил я его, а он сморгнул слезы и воззрился на меня снизу вверх с самым скорбным и безутешным видом. Этот тоже оказался худосочным и носил не по размеру длинные усы.
«Вы наблюдаете перед собой существо», — заговорил он, то и дело всхлипывая, — «утопшее в водовороте несчастий. Жестокий рок водил моей рукой, когда я тянул карту из колоды судьбы. А горе мне!»
И он опять залился в три ручья.
«А ну, хватит», — говорю, — «наверняка могло быть и хуже». «Да, черт подери!»
На меня нахлынула первая волна раздражения, а это дурной признак.
«Хватит разводить сырость. Объясните толком, что с вами стряслось. Я Брэкенридж Элкинс, и, может быть, сумею вам помочь».
Прошло еще какое-то время. Наконец рыдания стихли, и парень говорит.
«Я вижу, вы человек благородных побуждений и доброго сердца»,
— утерев рукавом лицо, начал он.
«Меня зовут Джеффит Джелатин. Случилось так, что в молодости я нажил себе врага в лице богатого и влиятельного, но не слишком разборчивого в средствах человека. Он огульно обвинил меня в мошенничестве и упрятал в полицейский участок, но я сумел вырваться на свободу и под вымышленным именем добрался до Западных Штатов. Ценой тяжких трудов и лишений я скопил немного денег, которые намеревался отослать своей страдальце жене и невинным крошкам-дочуркам. Но прошлой ночью я случайно узнал, что меня опознали, и по моим следам уже идут полицейские ищейки. Мне удалось от них оторваться, но теперь я вынужден бежать в Мексику, а моя бедная семья так и не получит денег».